Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Печать русского зарубежья». Расцвет периодики в самой России и большая свобода печатного слова в конце 90-х отодвинули интерес российских читателей от прессы русской эмиграции. Часто это было неоправданно. История культуры должна будет сохранить и эти свидетельства. Воспоминания о Георгии Фроне, сыне Марины Цветаевой, к пушкинскому юбилею, письмо Владислава Ходосевича историку литературы Альфреду Бему из Парижа в Прагу и другие материалы. Впервые в эфире 17 июня 99 года. Газета «Бостонский марафон» выходит не чаще одного раза в месяц, но почти вся отдана историко-литературным материалам, что редкость в эмиграции. Издает и редактирует «Бостонский марафон» прозаик Ирина Муравьева. В двух последних номерах – воспоминания писателя Анатолия Машковского о годах войны «Георгий, сын Цветаевой». Предлагаем отрывки из мемуаров.
В нашем маленьком, элитарном, как сказали бы теперь, литературном институте имени Горького училось человек 100, и это на всех отделениях. На первый курс довольно часто то приходили, то по неизвестным причинам исчезали с него студенты. 16 ноября 43 года за столом неподалеку от меня появился очередной новичок. И я на переменке узнал, что фамилия его Эфрон, зовут Георгием. Наш однокурсник Дима Сикорский называл его Муром. Фамилия была довольно редкая, и я сразу вспомнил энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, разрозненные тома которого вместе с томами Граната были в библиотеке моего отца, словесника, учителя русской литературы и языка. «Неужели родственник?» — подумал я. Через десяток лет выяснил, что не ошибся. Георгий очень отличался от нас, разношерстный, не всегда аккуратно одетых, кто в военной форме, без погон, кто в поношенном штатском костюмчике, ведь почти третий год шла война. Георгий был тщательно причесан, на нем щегольски сидел синий пиджак с галстуком, галстуки мало кто из нас признавал. Лицо у Георгия было очень интеллигентное, высокий бледный лоб, орлиный нос и длинные узкие иронические губы. Во всем его облике чувствовалась порода, в четких чертах лица, в умных светло-серых глазах, в подбородке, даже в этой бледности. Достоинство, взрослость, опыт, умение, как мне казалось, далеко видеть и глубоко понимать. Как скоро выяснилось, мы с ним были ровесники, по 18. Но он казался лет на 5 старше, умудреннее, образованнее меня. На переменках к нему иногда подходил Дима Сикорский в авиационном синем кителе. Рослый, крепкий, видный парень. Они расхаживали по аудитории, разговаривали, посмеивались над чем-то. Дима был сыном переводчицы Татьяны Сикорской. «Наверное, и Георгий писательский сынок», — подумал я. Георгий действительно оказался сыном какой-то поэтессы Марины Цветаевой, которая в последний месяц лета 41-го года повесилась в эвакуации в Елабуге, а Сикорский там в это время жил. Слово «повесилась» больно резануло меня, и я стал с сочувствием посматривать на Георгия, бедный парень. Однако в аккуратном, холеном лице Георгия не было горя, боли, страдания. Наоборот, в нем были самоуверенность и даже легкое пренебрежение к тем, на кого смотрели его спокойные глаза. Скоро я узнала от старшекурсников, что его мать — очень одаренная поэтесса, что она успела издать в Советской России несколько книжек стихов, а в начале 20-х годов эмигрировала в Берлин и Чехословакию, много лет жила в Париже, что муж ее, Сергей Эфрон, ушедший из Белой армии из Крыма, жил на Западе, потом каким-то образом очутился в Москве, что ее отец, Иван Цветаев, был создателем знаменитого музея изящных искусств на Волхонке. Я обнаружил, что в институтской библиотеке есть один сборник ее стихов. Получил на несколько дней тоненькую затрепанную книжечку «Версты» и прочитал ее раза три подряд. Книга поразила меня мощью чувств, яркостью и неженской энергией ритмов, глубиной, точностью и смелостью мысли. Что после ее стихов поверхностные, риторические стишки многих преуспевающих советских поэтов? Да она же почти гений. Я смотрел на Георгия теперь по-другому. С удивлением и уважением, так вот чей он сын. Отныне все, связанное с ним, представляло для меня интерес. Выяснилось, что, учась в институте, Георгий одновременно подрабатывал комендантом общежития на заводе «Красный пролетарий». Не хватало нашей нищенской стипендии. На первом курсе она составляла всего 140 рублей, а буханка хлеба на рынке стоила 100. Кроме Димы Сикорского, Георгий часто общался с другим знакомым, старшекурсником Сашей Лацисом, черноволосым, ироничным. Тот заходил в нашу аудиторию, и они подолгу о чем-то разговаривали в коридоре. Но, в общем, Георгий держался скорее особняком. Из девушек он дружил с Норой Лапидус. Наша любимица и староста курса Настя Перфильева, которая была лет на 10-15 старше каждого из нас, как-то рассказала мне, с какой холодной неприязнью смотрел Георгий на ее потертые кирзовые сапоги и танкистский подшлемник на голове. Пристало ли женщине так ходить? Наши девушки хорошо относились к Эфрону, такому аккуратному, умному, красивому, воспитанному, любовно называли его за глаза Эфрончиком. Да и у нас, ребят, была к нему симпатия. В первом семестре нам читал что-то вроде курса «Введение в творчество» бывший теоретик конструктивизма Корнелий Люцианович Зелинский. Пожилой, носатый, лощеный, одетый с иголочки при модном галстуке, пришедший к нам на курс с нелестной кличкой, данной ему старшекурсниками «Карьерий Лицемерович Вазелинский». Отставив от стола стул и вытянув ноги в рисунчатых, невиданных в то время носках и тщательно отглаженных брюках, он самоуверенно, с апломбом и даже как-то театрально, по-актерски разъяснял нам, как несмышленышам, что писателю необходимо быть эрудированным, собранным, упорно овладевать техникой письма, учиться нетривиально думать. Он устанавливал всеобщие абстрактные законы творчества и совсем забывал напомнить о том, что в творчестве каждого настоящего поэта или прозаика должен быть свой, строго индивидуальный, исходящий из его личности закон, подход к теме. Конечно, Корнелий Люцианович был большим эрудитом. У него был хорошо поставленный звучный голос, но, видно, все-таки не случайно наши предшественники наградили его прозвищем. Он давал нам домашние задания. Как-то велел написать 6-7 страниц в подражание Бальзаку, потом Чехову. Затем задал описать какой-нибудь парк или сквер. Георгий написал рассказ о каком-то парке под Парижем и вслух читал его на лекции. И когда в этом рассказе упоминались статуи древнегреческих богов, скажем, Зевса, Георгий, обращаясь к аудитории, популярно пояснял, что Зевс — это верховный бог греков, царь и отец богов и людей, что Афродита — это богиня. «Любви и красоты», — кинул кто-то из нас, не обидно, не громко, чтобы не задеть самолюбие Эфрона. Он все-таки считал нас, советских студентов 43-го года, недюжинно начитанными и грамотными. А мы ведь кое-что знали. Мои отношения с ним были самыми простыми. Увижусь первый раз утром — здорово, и пожму его протянутую мягкую руку, или шепотом спрошу на лекции, который час, в полголоса ответит. «Ухожу с лекций. Всего», — кивнет в ответ вместе с другими. Георгия многое интересовало. Наш однокурсник Жора Долдобанов увидел его как-то в клубе писателей, где Михаил Лозинский читал в каминной комнате отрывок из переведенной им божественной комедии. Жора был на этом вечере с приятельницей, хорошо знавшей французский язык, и они с Георгием бойко разговаривали по-французски.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Печать русского зарубежья. Анатолий Машковский. Георгий, сын Цветаевой. Воспоминания напечатаны в газете «Бостонский марафон».
Нори Лапидус, с которой, как я уже упоминал, дружил Георгий, он рассказал, и скоро это стало достоянием курса, что мать к 6 годам научила его читать и писать по-русски, и он успел прочесть кучу классической русской и западной литературы, что здесь у нас в СССР, по его мнению, бог знает, что творится, трудно что-либо понять. Георгий иногда провожал Нору домой, был откровенен с ней и однажды даже признался, что считает себя частично виновным в гибели матери. Марина Ивановна была очень эмоциональна и влюбчива, жила воображением и в некоторых знакомых подчас видела то, чего в них вовсе не было. А так как отец Георгия иногда отсутствовал месяцами, у нее случались любовные всплески. И мальчик, ранимый, как все подростки, многое знал, видел и не мог простить увлечений матери, поэтому бывал с ней черств, холоден, недобр и не оказывал сыновней поддержки, когда она, одинокая, никому не нужная, травмированная недавними репрессиями, войной, всеобщим безразличием, в этом очень нуждалась. Георгий сказал это Норе под большим секретом. Та под еще большим секретом рассказала своей лучшей подруге. Ну а эта подруга рассказала через 30 лет мне, попросив молчать. И я молчал. Зато понял, как все непросто было в жизни Марины Ивановны. и что никто не имеет права судить ее личную жизнь, ее трагическую судьбу. Я срок молчания выдержал, и теперь пишу. Помню, как на курсе заговорили о призыве Георгия в армию, и в конце февраля 44-го года он исчез. Один раз забежал в институт в шинели с зимней солдатской ушанкой под мышкой, обошел всех, пожал на прощание руки и ушел. «Что-то ждет нашего Эфрончика», — вздохнула Настя Перфильева. «Дай бог ему остаться живым», — и вытерла глаза. У нее не так давно погиб муж-офицер. Через какое-то время пришло в институт письмо «Треугольник» от Георгия. Оно было ироничное, бодрое, полное добрых чувств, пожеланий нам, надежд на скорую победу и на возвращение в институт. Настя Перфильева читала его вслух. Жаль, что оно не сохранилось. И как староста курса написала сердечный, подробный ответ от имени всех студентов с описанием институтской жизни, с пожеланием вернуться здоровым и невредимым. Больше писем от Эфрона не приходило. Прошли две сессии. Миновало лето. Мы снова собрались в институте и с великой печалью узнали, что наш Георгий погиб в бою смертью храбрых. Но где погиб, при каких обстоятельствах, никто не знал. И лишь тогда я догадался спросить у Димы Сикорского, как погибла мать Георгия. Ведь Дима, как я уже говорил, жил в то время со своей матерью в Елабуге. Дима вздохнул, наморщил лоб, вспоминая. Как все это произошло? Сидел я в кино, смотрел грозу. На экране грохочет гром и отчаявшееся лицо Катерины. И вдруг слышу сквозь этот гром чей-то пронзительный крик. «Сикорский!» Я выскочил из кинозала и увидел Мура. Лицо бледное, губы дергаются, говорит, мать покончила с собой. Потом мы с Сашкой Соколовским, тоже будущий студент Литинститута, сын поэтессы Соконской, бегали в Елабужский совет, добивались разрешения на похороны на кладбище. Не разрешали. Предлагали похоронить в какой-то общей могиле. От того, что покончила с собой, что ли. Ходили с Сашкой по каким-то другим учреждениям и все-таки добились. Мур на похороны не пошел и даже говорил Сикорскому, «Марина Ивановна правильно сделала, у нее не было другого выхода». И так он говорил всем, называя мать по имени и отчеству, обдуманно, разумно. Он и не пытался что-нибудь сделать, чтобы мать не сунула голову в петлю. Ее стихи и поэмы сыну не нравились, возможно, по молодости лет. Я не хочу ничего приукрашивать в судьбе и характере Георгия, каким видел его, таким и пишу. Около 3 месяцев учился я с ним и практически ничего не знал о его прошлой и настоящей жизни, кроме того, что видели мои глаза, слышали уши и что мне рассказывали однокурсники. Не знал я, что после гибели матери Георгия пытались спасти от фронта. Оказывается, как пишет М. Белкина в своей книге «Скрещение судеб», сохранилось ходатайство от Союза писателей, подписанное секретарем Союза С. Скосаревым с просьбой освободить Георгия от мобилизации в промышленность. Не прошло. Литинститут брони не давал. Марине Ивановне очень хотелось облегчить участь сына, чтобы он уцелел в это страшное время. В ее предсмертной записке есть слова, обращенные к Николаю Асееву. «Дорогие товарищи, не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто может, отвезти его в Чистополь. Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мной он пропадет». Адрес Асеева на конверте. «Дорогой Николай Николаевич, дорогие сестры Синяковы, умоляю вас взять Мура в Чистополь, просто взять его в сыновья. Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына, заслуживает. МЦ. Не оставляйте его, никогда. Была бы без ума счастлива, если бы он жил у вас. Уедете, увезите с собой. Не бросайте». Известный советский поэт Николай Асеев не выполнил главной просьбы Марины Цветаевой и на старости лет клялся в своем тяжелом поступке, даже ставил свечку в церкви и молился, просил прощения у Бога за то, что так поступил с Георгием. В книге С. Грибанова «Тайна одной инверсии» я прочел, что полк, в котором служил Эфрон, форсировал Западную Двину, реку моего детства, занял немало городков и деревень. Только с третьей атаки была взята деревня Друйка. Там, наверное, поднимался в свою последнюю атаку Георгий. В книге учета полка есть запись. Красноармеец Георгий Эфрон убыл в медсанбат по ранению. 7 июля 44-й. В этом медсанбате, скорее всего, и умер от тяжелых ран Георгий. После долгой переписки с бойцами 7-й стрелковой роты, где служил Георгий, и поисков места его захоронения, командир роты написал С. Грибанову о Георгии. Скромный, приказы выполнял быстро, в бою был бесстрашным воином. Брославский военкомат Витебской области подтвердил предполагаемое Грибановым место захоронения Георгия и выслал ему фотографию памятника, установленного на могиле советских солдат.
Анатолий Машковский, Георгий, сын Цветаевой. Воспоминания напечатаны в газете «Бостонский марафон». Радио «Свобода», выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Печать русского зарубежья. К пушкинскому юбилею архивный материал. Поэт Владислав Ходасевич, член юбилейного пушкинского комитета. Письмо профессору-историку литературы Альфреду Бему. 1935 год. Из Парижа в Прагу. От всей души благодарю вас, многоуважаемый Альфред Людвигович, за сведения о тютчевских письмах. Простите меня, пожалуйста, что делаю это с таким неприличным запозданием. Однако, как ни странно, вина в значительной степени падает на вас же. Вы имели неосторожность запросить меня, каковы планы здешнего пушкинского комитета. Дело в том, что в комитете сидит человек 40, из которых читали Пушкина 4, Гофман, Лозинский, Кульман и ваш покорный слуга. Читали его, впрочем, еще 2, Бурцев и Тыркова, но от этого у них в головах произошел только совершенный кавардак. И вот вздумали непременно издавать Пушкина. И Гофман, и я от этого отговаривали, но тщетно. Тогда встал вопрос, как издавать? Бурцев и Тыркова требовали не более и не менее, как академического издания. Комитет все же нам поверил, что оно неосуществимо за отсутствием рукописей, времени и средств. Тогда стали говорить об избранных произведениях, только художественных, то есть без статей, писем и тому подобного. Начались ужасы. Шмелев и Зайцев объявили, что без «Вишни» они Пушкина не мыслят. Федоров заявил, что даже те стихотворения, которые Пушкину заведомо не принадлежат, но к которым мы привыкли как к пушкинским, должны быть включены. Милюков сказал, не печатать же полностью какие-нибудь повести Белкина, довольные парочки. Самый вопрос о принадлежности Пушкину тех или иных вещей он же предложил решать по демократическому принципу, большинством голосов. Наконец Гофман предложил свой план издания. Печатать то, что было окончательно отделано и что, несомненно, предназначалось Пушкиным для печати. Вы сами знаете, до какой степени этот принцип шаток, а иногда и неприменим. Однако комитет с ним согласился и составил редакционную комиссию из Бунина, Кульмана, Гофмана, Лозинского, меня и Онорис Кауза Тырковой, которая в Париже не живет. Я пошел в комиссию, скрипя сердце, ибо, повторяю, во многом с Гофманом не согласен. Но когда комиссия составила примерный набросок издания, лучше сказать, составил Гофман, комитет в целом ужаснулся, ибо не только «Вишни», но и Дубровского, и истории села Горюхина, и многого еще в нашем плане не досчитался. Тут-то и пошли заседания, которые все тянутся и неизвестно, чем кончатся. Уход Гофмана повлечет за собой отказ Лефаря устроить в опера концерт, доход с которого должен составить весь денежный фонд комитета. Оставшись без денег, не сделают уже просто ничего, а дождутся 29 января 1937 года и прозаседают в Сорбонне, причем будет произведено обильное переливание из пустого в порожнее с участием маститых иностранцев. Вот и все. В общем, на заседаниях комитета мне все хочется предложить, чтобы почтили вставанием память князя Дондукова-Корсакова. Боюсь только, что не поймут, в чем дело, да и согласятся. А вот другая пражская затея, о которой я читал в «Возрождении», конкурс сочинений на тему о значении Пушкина для зарубежья, это уж как раз в стиле нашего комитета. Если конкурс состоится, я пришлю свое сочинение. Оно уже написано. Могу вам по секрету сообщить его полностью. Пушкин для эмиграции – то же, что Господь Бог. Все о нем говорят, никто о нем не думает. Надеюсь получить премию и разбогатеть. А до тех пор остаюсь сердечно вам преданный Владислав Ходасевич. 6 ноября 1935 года. Печать русского зарубежья. 2 минуты на объявление, и на волнах свободы мы продолжим выпуск «Поверх барьера».
Интересное актуальное событие в зеркале блогов и социальных сетей. Споры, шутки, свежие интернет-мемы. Каждый понедельник и четверг в эфире с конферансом Али Пономаревой. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20:32 с повторами в течение недели.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные.
Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20:05, на средних волнах в 23:05, ну и повторы в течение недели.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Довлатов в контексте». Разговор пойдет о книге Александра Генниса «Довлатов и окрестности». Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 17 июня 1999 года.
Американская пресса довольно регулярно писала о последнем российском буме – юбилее Пушкина, стараясь в меру сил и собственного понимания объяснить здешнему читателю газет, кто это такой. Сами понимаете, что мне этого объяснять не надо, и если мне что-то и казалось интересным в этих сообщениях, то всякого рода детали бытового, скорее, свойства. Пушкин останется Пушкиным и пребудет в себе, а вот Россия все-таки меняется, можно сказать, медленно и неверно, как, впрочем, и полагается по Ерофееву. Вот, пожалуй, самое интересное из прочитанного. Корреспонденция Селестин Болин, «Нью-Йорк Таймс» от 2 июня.
Если есть что-то, что русские не устают делать с Пушкиным, так это произвольно использовать его образ в целях создания того или иного мифа, угодного господствующему в данное время режиму. В столетие со дня его рождения, век назад, он был объявлен монархистом и верным сыном императорской России. В 1937 году, в столетие со дня его смерти, сделан атеистом и бунтовщиком. Сегодня же Пушкин в соответствии с новыми русскими временами коммерциализирован, и его имя беззастенчиво ставится на любой товар от шоколада до водки. Есть люди, которые боятся, что это идолопоклонство убьет любовь русских к Пушкину. Как, по словам Пастернака, насильственное насаждение Маяковского было его второй смертью. Критик Станислав Рассадин написал в статье под названием «Приватизация Пушкина». Нам всегда казалось, что, принимая Александра Сергеевича в нашу компанию, мы оказываем ему честь. Но, боже мой, каким же вульгарным мы его при этом делаем.
Как мне уже случилось говорить, ничего особенно страшного в этой тенденции видеть не стоит. Существует же на Западе конфеты «Моцарт». Еще задолго до юбилея я с удовлетворением отметил открытие в Москве бистро под вывеской «Арина Родионовна». Как известно, Пушкин имя веселое, и такого рода его, как говорили совки, оживляш, или, как сказал бы Шкловский, остранение ему даже идет. Пушкин, что называется, наш, что пожелаем, то и сделаем. Почему бы его и не приватизировать, то есть не использовать в личных целях? Александр Генис в своей последней книге «Довлатов и окрестности» взял Пушкина для сопоставления с Довлатовым, для его, что ли, калибровки. Так сказать, поместил Пушкина в довлатовских окрестностях. Соответствующая глава его книги так и называется «Пушкин». Здесь проводится та мысль, что повесть Довлатова «Заповедник», действие которой происходит в пушкинских мемориальных местах, во-первых, лучшая вещь Довлатова, а во-вторых, свидетельствует его равнение на Пушкина как на художественный идеал, как на некую творческую и экзистенциальную норму. Эту мысль хочется энергично оспорить. «Заповедник» — сочинение не лишенное достоинств, как и все, что написал Довлатов, но не лучшее. Лучшее, согласятся, пожалуй, все «Наши» и «Чемодан». И вообще непонятно, зачем Генису понадобился Пушкин. Для понимания и оценки Довлатова этого совсем не нужно. Впрочем, послушаем аргументацию автора.
Мне кажется, Довлатов узнавал себя в Гринёве. Это знаменитая всеприимчивость самого Пушкина. Если «Капитанская дочка» могла служить отправной точкой зоны, то для своей лучшей книги Довлатов использовал самого Пушкина. «Заповедник» вылеплен по пушкинскому образу и подобию, хотя это и не бросается в глаза. «Умный прячет лист в лесу», «Человека в толпе», «Пушкина в пушкинском заповеднике».
Довлатов в пушкинском заповеднике, говорит Генис, это Пушкин в Болдина.
Подспудный, почти сказочный сюжет Довлатова – поиски настоящего Пушкина, откроющего тайну, которая поможет герою стать самим собой. Заботливо, но ненавязчиво Сергей накапливает черточки сходства. Жена, которая то ли есть, то ли нет. Рискованные и двусмысленные отношения с властями. Мысли о побеге. Деревенская обстановка. Крестьяне, как из села Горюхина. Литература, сюжет которой в сущности пересказывает не только довлатовскую, но и пушкинскую биографию. Несчастная любовь, долги, женитьба, творчество, конфликт с государством. Трагические события «Заповедника» осветлены болдинским ощущением живительного кризиса. Преодолевая его, Довлатов не решает свои проблемы, а поднимается над ними. Созревая, он повторяет ходы пушкинской мысли. Чтобы примерить на себя пушкинский миф, Довлатов должен был не прочесть, а пережить Пушкина. «Заповедник» – роман испытания и воспитания, рассказ о приобщении автора к пушкинской вере, к его так восхищавшему Сергея олимпийскому равнодушию. Довлатов знал цену чудодейственной силы абсурда, но мечтал он о норме, которая тоже вызывает ощущение чуда.
Этак ведь можно о всяком сказать. Кто из нас не мечтает о жизни в гармонии с собой и окружающими? Как известно, чем шире объем понятия, тем беднее оно содержанием. Фраза Генниса о Довлатове, мечтающем о норме, бессодержательна. Здесь нет довлатовской специфики, которую ведь Геннис великолепно видит и умеет показать читателям. В принципе, книга его правильна, и этот пушкинский довесок ей попросту вредит. Какая тут зацепка есть у автора? Где можно провести линию сходства? Видимо, вот в этом самом олимпийском равнодушии. То есть, если держаться довлатовского контекста, в беспринципности, в неморальности авторской позиции Довлатова. Об этом Генис пишет очень точно.
В мире Довлатова нет бездушных принципов, но полно беспринципных душ. Довлатовской прозе свойственен подпольный аморализм. Он заключается в отсутствии общего для всех критерия, позволяющего раздавать оценки. Герой Довлатова живет по ту сторону добра и зла, но не как ницшанский сверхчеловек, а как недочеловек, скажем, кошка.
Вот и зададимся вопросом, к лицу ли Пушкину такое сопоставление. При этом сказанное как нельзя лучше характеризует самого Довлатова, и на протяжении всей своей книги Генис накапливает подобные, подчас блестящие характеристики. Самое главное, что он увидел в Довлатове, его психологический склад, диктовавший авторскую позицию и творческую манеру. Основной довлатовский парадокс, делавший из этого веселого артиста, и в этом веселом артистизме как бы и не русского писателя, фигуру русским очень знакомую.
Довлатов любил исключительно несчастных. Всякую ущербность он принимал с радостью, даже торжеством. Аура неуспеха мирит автора со всеми. Довлатов смаковал провал. Для его мира всякое совершенство губительно. В сущности, это религия неудачников. Певец своих поражений, Сергей упивался своими обидами и унижениями. Тщательно следил за тем, чтобы не стать выше читателя. Как никто другой, он понимал выигрышность такой позиции. Обычно текст украшает своего автора. Чем большим молодцом выставляет себя автор, тем сильнее читателю хочется увидеть его в луже. Довлатов шел навстречу этому желанию. Не боясь показать себя смешным или слабым, он становится вровень с нами. И этого читатели ему не забывают.
Получается, что Довлатов – это как бы Акакий Акакиевич Башмачкин, начавший сам о себе писать, причем в юмористическом тоне. Генис увидел это и дал увидеть нам. Это очень большой плюс его книги, можно сказать, открытие. Довлатов поставлен в контекст, ему найдена культурная ниша, найден масштаб, и масштаб этот оказывается крупным. Но, как это часто бывает с авторами, Генис не совсем понял то, что он сам сделал. Осознавая свой сюжет, он тянет Довлатова в контексты ему чуждые. Взять того же Пушкина. Вот что правильно писал о нем Мережковский.
Пушкин, как галилеянин, противополагает первобытного человека современной культуре. Той же современной культуре, основанной на власти черни, на демократическом понятии равенства и большинства голосов, противополагает он, как язычник, самовластную волю единого творца или разрушителя, артиста или героя. Полубог и укрощаемая им стихия – таков второй главный мотив пушкинской поэзии.
Тут можно сказать, что Довлатову не чужд, даже близок первый, галилейский мотив Пушкина. Но он даже не слышал о втором, и незачем беспринципные души его героев наделять пушкинским олимпийским равнодушием. Лучше бы сказать, спокойствием. Это все-таки нечто разное. Пушкинский культ героя-полубога никак не увязать с Довлатовым. И Генис, полагаю, не будет этого отрицать. Даже Пугачев крупноват для Довлатова, несопоставим с его урками. Вот в этом дальнейшее движение довлатовского парадокса. Контекст у него для русской литературы очень привычный, но масштаб все-таки уменьшился, пейзаж оскудел. Тема и, так сказать, философема Довлатова – измельчание культуры, даже ее исчезновение. И тема эта отнюдь не персональная, не с личностью автора связанная. Довлатов – свидетель на этом процессе, этого процесса. Само явление Довлатова – это перерастание культуры в entertainment, маскульт, сменяющий всякого рода высоколобость. Нельзя сказать, что Генис этого не понимает, очень даже понимает. Но это свое понимание он выражает как-то не сконцентрированно, не делает на этом эмфазы. Вообще, это главный, может быть, даже единственный недостаток Гениса как писателя. Он пишет не сфокусированно. Книги его, не будучи толстыми, кажутся такими. Это, конечно, свидетельствует, с другой стороны, о немалом его профессионализме, умении разворачивать текст. В данном случае, однако, начинает казаться, что, может быть, и не стоило писать о Довлатове целую книгу, а высказаться короче и яснее. Как сказал Шкловский об одном сочинении Михаила Слонимского, «Машина Эмери» — неплохая книга, но писать ее не стоило. Я не уверен, что то же самое можно сказать о Генисе, но все-таки главного, как мне кажется, в своем герое он не увидел.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Довлатов в контексте. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Генис – человек увлекающийся и начитанный. В настоящее время он увлекается восточной философией и читает вокруг этого. И вот он сделал Довлатова носителем восточной мудрости.
Его основной догмат – беззащитность мира перед нашим успехом в нем. Добро всегда становится злом, когда вмешательство воли или чуда нарушает нормальный ход вещей. Сергей создавал портреты своих героев путем вычитания, а не сложения. Убирал все, без чего можно обойтись. Свое несогласие с положением дел Довлатов выражал тем, что не пытался их изменить. «Всю жизнь, — пишет Сергей, — я ненавидел активные действия любого рода. Я жил как бы в страдательном залоге. Пассивно следовал за обстоятельствами. Это помогло мне находить для всего оправдание». Довлатов считал бездеятельность единственным нравственным состоянием.
И Генис начинает говорить об эстетике Хоку, о пекинском саде камней. Одним словом, тянет Довлатова в даосизм, делает из него что-то вроде Лао-цзы, рассуждавшего так.
«Чего хочет от нас небо? Чтобы мы были кроткими и миролюбивыми. Чтобы мы воздерживались от самоутверждения. Небо не требует от нас, чтобы мы горели энтузиазмом и изнуряли себя в непрерывных трудах, пытаясь сделать добро, ибо ничего такого нельзя усмотреть в работе сил природы. Когда воюющие стороны сходятся в битве, тот, кто имеет жалость, побеждает. Оружие – не средство для благородного мужа. Мир и спокойствие – вот что он высоко ценит. Когда он побеждает, он не радуется».
Конечно, Генис знает о поразительной, я бы сказал, воинствующей некультурности Довлатова и пишет об этом, не скрывает, но не видит типологии этого явления. Довлатов, в отличие от Гениса, Лао-цзы не читал, и не надо было ему никакого Дальнего Востока. Восток у него был, так сказать, ближний – Россия. Генис не сумел связать Довлатова с русской традицией христианского нигилизма. Это у Довлатова была, как сказал бы Бахтин, объективная память жанра. Это и было у него галилейское. Психологически Довлатов – тип первохристианина, как он описан у Ницше.
При известной терпимости к собственной манере выражаться мы могли бы назвать Иисуса вольнодумцем, ведь для него все прочное, устойчивое – ничто. Жизнь как понятие, нет, как опыт, противится в нем любым словам, формулам, законам, догматам, символам веры. Он говорит лишь о самом глубоком, внутреннем, жизнью или истиной, или светом. Вот как он называет это глубоко внутреннее, а все прочее, вся действительность, вся природа, даже сам язык наделено для него лишь ценностью знака, подобия. О культуре он и не слыхал, так что ему и не приходится бороться против нее. Он ее не отрицает. То же самое можно сказать и о государстве, обо всем обществе и распорядке, о труде, о войне. У него не было причин отрицать мир. Он и не подозревал о существовании такого церковного понятия – мир.
Еще больше подходит к Довлатову другая формула Ницше о первохристианстве как гедонизме на вполне болезненной основе. Алкаши Довлатова и он сам – христианские юродивые. Этому есть еще одно название – христианский дионисизм, явленный не только в православном варианте христианства, но и на Западе, скажем, у Франциска Ассизского. И, конечно же, слово «дионисизм», напоминая о всяческих лозах, даже еще больше подходит к довлатовским героям, чем слово «юродство». Можно вспомнить и старца Зосиму, умилявшегося на клейкие листочки. Параллель у Довлатова – гимн тараканам. Генис пишет, к преступлению Сергей относился с пониманием, идею наказания не выносил. Это один в один то, что писал о подлинном, первоначальном, а не так называемом историческом христианстве Розанов, сказавший однажды, что реализуйся на земле христианский идеал всепрощения, неизвестно, будет ли лучше. Скорее, много хуже. Розанов строил предположение, но мы-то живем в самом эпицентре этого процесса. Его можно назвать построением нерепрессивной культуры. Это невысказанный, но неоспоримый идеал демократии, так сказать, ее логический предел. По-английски это означается очень ходовым сейчас словом «permissiveness» – «вседозволенность». Демократический идеал, конечно же, христианский – первохристианский, если брать христианство вне церкви, инквизиции и даже протестантской этики, породившей, как известно, капитализм. Ренессанс христианства в 20 веке – хиппи и рок-музыка. У гениального Бюнюэля в одной сцене фильма «Млечный путь» молитвенное собрание первохристиан переходит в оргию. Так что к Востоку Довлатова тянуть совершенно незачем. Потомки Лао Цзы построят скорее всемирный Сингапур. И, кстати сказать, многим это понравится. Может быть, Фрэнсису Фукуяме понравится, выпустившему сейчас новую книгу «Великое крушение», описывающую пресловутые 60-е годы и их, как думает Фукуяма, конец. Что-то не сильно верится в этот конец. Но хорошо это или плохо, я не берусь судить. Кто я такой, чтобы выступать с оценкой объективных исторических процессов? Неоднократно уже писалось, что Довлатов, несмотря на советскую тематику его рассказов, писатель, в принципе, постсоветский. Он советской власти не замечал. Да в реальности ее и не было. Было разложение и гниение идеологической догмы, портившей, конечно, воздух. Идеала, мифа не было. И это привело к исчезновению социального и культурного идеализма как такового. У Генниса сказано об этом так.
На нашем поколении мифы кончились. Довлатов это понимал и просто останавливался в торжественном недоумении перед галереей достопримечательных лиц, которых породила неутомимая в своей любви к гротескам советская власть. И в жизни, и в искусстве Сергей ценил не жесткий, как в литературе, абсурдо-алогизм, не прямую антитезу разуму, а обход его, загулявший, нездравый смысл.
Все это верно, но как-то слишком уж понятно. И тут нужно было бы сказать, что исчезновение мифа не есть однозначное благо, ибо с мифом уходит культуротворческая энергия. Высокая культура строится только на мифе. Все прочее, как известно, всего лишь цивилизация. Но, опять же, не будем раздавать оценок. Мы имеем дело с объективным мировым процессом. Большая заслуга книги Генниса в том, что он поставил Довлатова в этот процесс, нашел ему в нем место. Тем самым, как я уже говорил, фигура Довлатова укрупнилась, приобрела не только литературное, но и общекультурное измерение. Довлатов оказался явлением культуры, хотя бы и со знаком минус. Минус культура – это и есть ее вхождение в демократический маскульт, в интертейнмент, в Голливуд. Родись Довлатов в Америке, он, конечно, стал бы преуспевающим голливудским сценаристом. А Голливуд – это серьезно. Не потому, что он хороший, а потому, что большой. С этим нельзя не считаться. Вот так же я буду считаться с Довлатовым, прочитав книгу о нем Генниса. Должен сказать, что я никогда не был большим поклонником Довлатова и не понимал восхищавшихся им из числа читательской элиты. Это странно тем более, что всякого рода Голливуд в Америке я всегда понимал, видел объективную серьезность идущего на Западе процесса омассовления культуры. Но как-то к России этот процесс относить не хотелось. Мешал, если здесь уместно это слово, русский «бэкграунд», память о русских гигантах. Значит ли это, что для Генниса Толстой и Достоевский нечто меньшее, чем для меня? Не берусь судить, но не могу не вспомнить одно место из мемуаров Оренбурга, приводящего слова Толстого о Леониде Андрееве. Он пугает, а мне не страшно. И Оренбург говорит, что нам, читателям того времени, было страшно, потому что не было у нас толстовского культурного опыта и закваски. Однако и Леониду Андрееву со временем нашлось место в значимой литературной истории. Он считается теперь русским предшественником эстетики литературного экспрессионизма. Я не хочу, однако, создавать впечатление какого-то неминуемого культурного краха, идущего на Россию вместе с маскультом и засилием того же Голливуда, какого-то предстоящего тотального нигилистического опустошения. Жизнь ведь не сводится к эволюции литературных или музыкальных форм. Процессы российской вестернизации далеко не однозначны. Есть тут и благие явления, относящиеся, между прочим, прямо к области довлатовских сюжетов. Я обычно не читаю бизнес-секцию «Нью-Йорк Таймс», но недавно, а именно 5 июня, не выдержал. Очень уж название завлекательное было у статьи Нилы Баннерджи «Водка теряет пролетарские цепи». Говорится в ней, в частности, следующее.
Люди в нынешней России богатеющие, а таких уже немало, перестают пить водку, переходят на высококачественные импортные вина, что считается шиком и хорошим тоном. Наталья Корчашкина, аналист маркетинговой фирмы в Москве, говорит, если раньше люди пили, чтобы напиться, то теперь они выпивают, чтобы общаться. Это social drinking. Эти люди не хотят становиться алкоголиками, а водка в русском сознании постоянно ассоциируется с алкоголизмом. Алексей Дроздов, вице-президент фирмы «Смирнов», высказывает сходную мысль. Пить и напиваться нынче стало неприличным. Политические и экономические перемены принесли новые ценности. Притом люди слишком заняты, чтобы пить так, как раньше. Водка, однако, не сдается. Находятся и у нее культурные защитники. В просторной комнате на втором этаже местного кинотеатра в красивом, но запущенном городке Углич Владимир Шабалин учит людей, как надо пить водку. «Нужно сначала понюхать», — говорит Шабалин, держа в руке старинную водочную стопку. Ученики нюхают. «Теперь отхлебните немножко и задержите во рту. Только потом глотайте и закусывайте». Ученики глотают и закусывают соленым огурцом. Антреприза Шабалина называется «Водочная библиотека». Водка на уроках употребляется шуйская, существующая только в этом регионе и считающаяся у знатоков водочной классикой. «Отождествлять водку с алкоголизмом – то же, что путать любовь с венерическими заболеваниями», – говорит Шабалин.
Город Углич является чуть ли не родиной русского водочного промысла. Во всем случае, братья Александровского монастыря начала делать водку еще в XVI веке. Владимир Шабалин поддерживает и облагораживает традицию. В общем, как сказал поэт, а в Угличе играют дети в бабки.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Довлатов в контексте. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам. Будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно,
непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».